Радиомаяк.ру представляет. Путешествие по стране Росатом на радио «Маяк».
Да, товарищи, продолжается наше путешествие по стране Росатом, но должен сказать грустное известие.
Так.
Рустам Иванович-то не сможет сегодня с нами быть, пока я не получил от него ответа, потому что не здоровится. Да, не здоровится. Вот такая вот история. Наш, можно сказать, опора.
Светоч.
Вот. Светоч, опора, да. Угу. И вот такая вот, понимаешь ли, да, история. Да. Угу. Ну, это на тему берегите себя, короче говоря. Хотя, конечно, никто не, к огромному сожалению, не застрахован. Друзья мои, ну что же, а сегодня-то у нас, ну вот начнется такой сегодня короткий рассказ о... в рамках нашего поздравления 75-летием атомной промышленности России, да, Росатома, мы расскажем вам про Железногорск. Uh-huh. Наверное, это одно из самых загадочных, таинственных мест вот, на карте, на такой карте путешествий по стране Росатом. Потому что вот, у нас с вами ведь ну, раньше трудился, сейчас перешел на другую работу. Помните, начальник станции Семен?
Конечно, помню.
Есть такой молодой человек, такой с усиками, вот, uh-huh. ничего Бородка. Такой мужчина, uh-huh. давно его не видел. Вот. И он как раз, когда я нет, много лет назад спрашивал, ты откуда? Куда? А он говорил, а я, говорит, из Железногорска как раз, из города. Я говорю, а что за город такой, Железногорск? Он говорит, это закрытый город, там, говорит, Семен, вот, говорит, там поезда в гору въезжают.
Круто.
Я так, честно говоря, ну как ты это представляешь? Ну я понимаю, я знаю, что такое метро, да? Но зачем поездам въезжать в гору? Что там? А он говорит, а там в горе? Ну а дальше ничего, кроме каких-то фантазий людей, которые там сами-то по себе не были. Естественно, услышать невозможно, потому что в реальности это действительно фантастическая история, ребят, потому что, значит, берет она свое начало, эта история, в еще при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Uh-huh. То есть вот в конце 40-х годов, потому что, вы понимаете, у нас уже была атомная бомба, uh-huh. вот, слава богу, да, для того, чтобы остановить возможное, так сказать, желание напасть на нас, да, со стороны американцев и НАТО, вот она была, но вопрос в следующем, у нас не было средств доставки. У нас не было, так сказать, ракет. Ну, сами понимаете, первая ракета наша со спутником полетела в 57-м. Вот. Uh-huh. А до этого момента наши все... и у нас не было мощной тогда еще зенитной, так сказать, ракетной, ракетных систем мощных, да? Потому что все вы помните, был такой Пауэрс, uh-huh. летчик, которого сбили... 1 мая 60-го, по-моему, года, да, вот, если не ошибаюсь, он, значит, летчик-шпион, потому что у американцев были самолеты, которые летали на высоте 20 тысяч метров,
дальнего
20 километров.
Дальнего следования, да-да-да.
Угу. Да, и они оттуда, из высоты спутников тоже пока еще, так сказать, не были так развиты, но они с той высоты, значит, фотографировали местность и знали, где что находится у нас. И наши ядерные центры, которые к тому времени уже работали, да, существовали, но они были беззащитны перед, uh-huh. условно говоря, ну, массированным налетом авиации противника, uh-huh. которые могли бы сбросить в том числе и ядерную бомбу для того, чтобы уничтожить наш, соответственно, ядерный потенциал. И вот было принято решение, гениальное, да, устроить так, чтобы, так сказать, предприятие, там несколько заводов, ребята, внутри горы,
вот этой
чтобы,
горы. Uh-huh.
чтобы вы представляли, значит, подсчитывали объем высвободившейся, так сказать, при, ну, условно говоря, при потрошении горы uh-huh. породы, uh-huh. объем такой, что внутри, если сложить все компактно, uh-huh. так сказать, да, без воздуха, условно так. говоря, то влезут все 7 московских высот. Соток, включая здание Министерства иностранных дел.
Фантастика какая-то, да.
Все влезет. Вы понимаете, что внутрь поместится все.
Ну, целый город, и, да, маленький,
да,
город.
И там задача-то была какая? Чтобы прежде всего обеспечить, ну, конечно, секретность, потому что американцы долгое время даже не понимали, где это находится, и намеков у них не было, да, что такой центр вообще существует. Удалось много лет пробыть в полной конспирации. Я попозже расскажу, как обнаружили американцы этот uh-huh. соответственно, это место. Но, представь себе, внутри горы и над самыми верхними самыми верхними сооружениями внутренними еще 200 метров гранитной, ну, гранита, горного гранита. Ага. То есть эта гора могла выдержать и, соответственно, сберечь все, что находится внутри нее, от прямого попадания ядерной бомбы.
Круто.
Можете себе представить. Прямое попадание. Ну, мы все видели кадры из Хиросимы, Нагасаки, где, в принципе, ничего не осталось, да? Вот, ноль. А эта штука, значит, могла выдержать. И, значит, самое главное, что, значит, как обнаружили американцы впоследствии это все место, их же подводные лодки бороздят, вы понимаете, все просторы, и они стали обнаруживать изотопы, ну, следы, как бы так сказать, да, такие работы ядерного реактора, потому что внутри есть ядерный реактор, он тоже там работает. Вот. Обнаружили изотопы в Северном Ледовитом океане. Вот, ну, остаточные. И поняли, что, ну, где-то находится, где-то рядом. Начали изучать, со спутников изучали, так изучали. И, наконец, выяснили, что теплая вода, которая, естественно, так сказать, после работы на паровой турбине, внутри горной ядерной, так сказать, установки вытекает в реку, не дает зимой замерзать реке. Ну, и понятно. Вот так они вычислили это место, но спустя много лет. И в итоге решили наши, значит, специалисты устроить внутри горы горно-химический комбинат. Вы представляете? И, ну, надо вещи своими именами назвать. Естественно, строительство всей этой вот махины огромной были рекрутированы лица, которые, так сказать, отбывали наказание.
У которых были свободные руки, скажем так.
Нет, но самое главное, что очень большой был спрос, вернее, желание работать именно там, у заключенных, потому что, в принципе, так сказать, устройство исправления наказаний, она действовала тогда очень правильно и логично, потому что людям предложили: работаете вот в этом месте, так сказать, один год зачитывается как три. Ну, то есть, один год проработал, короче, как будто, три отсидел, как будто три отсидел, да? Вот, ну и, соответственно, так сказать, за какие-то невероятно короткие сроки все это было сделано, причем параллельно шло и проектирование. И вы представляете, ведь какими семимильными шагами шло, так сказать, шла научная мысль, если вот мы, путешествуя по вот внутренним вот этим всем переходам, поднимались по лестницам, на лифтах. Ну, в общем, действительно, это целый город внутри горы. Вот самое-то главное, можете себе представить. То есть строили с запасом, исходя из того, что понадобится, ну, вот определенное внутреннее пространство внутри этой горы. А пока строили, технологии шагнули настолько далеко вперед, что вот мы, например, были в одной галерее, вы можете себе представить, ну, это фантастическое зрелище, это уходящий куда-то в темноту тоннель высотой, наверное, слушайте, если не знаю, метров, наверное, господи, сколько же там метров-то, 40, что ли, или 30, ну, в общем, невероятно высоты тоннель, который уходит в темноту, и он оказался на тот момент, когда его уже построили, оказалось, что он не нужен, потому что технологии позволили сократить потребности вот ядерного производства в плане площади и объема. Понимаете, да? И до сих пор, так сказать, вот есть, как говорится, условно говоря, лишние помещения, которые, ну, пригодятся, естественно, в будущем, да, для каких-то новых производств, новых, так сказать, задач и решений. Но технология сама развивалась очень быстро. То есть люди начинали строить, думая, что там, ну, условно говоря, вам надо там 1000 квадратных метров, а в итоге все это умещалось на сотни, понимаете, да? И вы знаете, ребята, и, конечно, наверное, самое фантастическое, ну, то, что вот с точки зрения обывателя, внутри горы, значит, ездят автомобили. Вот, а действительно приходит в гору прямо поезд приходит. То есть вот...
Ну, реально есть... городок, да, городок, ну, то есть... в горе.
Да, ну, не городок горы, да-да. И поезд, это, конечно, самая фантастическая история, потому что обычная электричка, ну, то есть не метрополитеновская вот эта маленькая, да, вот, а обычная вот электро...
РЖД-электричка.
Да, электричка нормальная, все. Она заходит прямо внутрь горы и внутри приходит на железнодорожную станцию, которая напоминает... метрополитен. Вот, но при этом, конечно, высота потолка невероятная, потому что все-таки, ну, условно говоря, по сравнению, знаете, по сравнению с вот этими масштабами внутри горы, то, что мы видим в обычном метро, да, ну, высота потолков, размер поезда.
Это,
ну,
блиндаж,
как,
да?
Ну, это как будто, вот, например, так сказать, я не знаю, но вы и Киркоров. То есть вы такой маленький, тщедушный, да, а он большой и красивый.
И продолжает расти.
Вот, и такой масштаб, не серьезно, серьезно. То есть все как бы увеличенное на сколько-то процентов, да. И а работники, которые внутри тоже, так сказать, трудятся этой горы, ездят на велосипедах. Понимаете, да? То есть настолько большие расстояния и площади, что, в принципе, пешком замучаешься
ходить. Устанешь ходить пешком.
Да, и у людей персональные велосипеды. Ну, вот мы как раз снимали, так сказать, в этой внутри горы фильм. Он это на нашем канале и на официальном сайте Росатома будет, естественно, продемонстрирован. Вот мы там действительно попросили местных работников, у них одолжили велосипеды и прям на великах покатались под лифтом. Длинный такой галереи внутри горы, понимаете, да? Но самое главное, слушайте, ведь физики, вот ядерщики, да, которые обустраивали вот свой город, Железногорск, да, это произвело на меня невероятное впечатление, что люди, значит, вот построили для себя город, да, ну, в котором они жили, потому что внутри горы это производство. И как раз электропоезд, который туда заходит, он везет работников, ну, новую смену, да. А в самом городе сейчас живет 80 с лишним тысяч человек, можете себе представить. То есть это огромная закрытая территория. И, значит, вот в 50-е годы, я так понимаю, все это произошло, как нам рассказывали старожилы, значит, местные ученые сказали: а вот нам вот для того, чтобы жить хорошо, так, ну, то есть вот с чувством полного удовлетворения, мы хотим, чтобы у нас было озеро.
В горе.
Да не в горе, а в городе. Ну что вы кривляетесь? Да, и представляешь, взяли и вырыли озеро себе. Представляете?
Да, класс. То есть, молодцы.
Нет, серьезно, очень красивое место. Там и сейчас и пляж есть, и очень, ну, прекрасный ландшафт. То есть вот ты стоишь и не понимаешь, на самом деле, нам повезло, там замечательная погода была, осень только-только начиналась, и солнце ярко светило. И вот почти что бескрайняя водная гладь, да, пляж, вот, и машины едут, и, в общем, совершенно вообще не понимаешь, где находишься. То есть в какой, так сказать, части земного шара, потому что красиво, понимаете, да, потому
красиво.
Что... Люди, которые занимаются ядерной энергетикой и в том числе ядерными вооружениями, это люди, которые не лишены чувства прекрасного, ты понимаешь,
мой мальчик? Это очень хорошо.
Да, это просто вот ты видишь, и это красиво, понимаешь, когда можно на белом песочке, почти как на Мальдивах, да, вот...
Покувыркаться. Вы, кстати, поплавали, Сергей Валерьевич?
Но было уже холодновато. Я как раз в душе поплавал, потому что внутри,
в горе. Да,
внутри горы надо обязательно пройти санобработку. Это отдельный разговор.
Путешествие по стране Росатом на радио «Маяк».
Вот так вот, дорогие товарищи, в рамках нашего путешествия по стране Росатом побывали мы и в городе Железногорске. Ну, я у себя в Инстаграме опубликовал несколько фотографий как раз из Железногорска. Там, слушайте, меня поразило, удивительно такие вот мирные и невероятные по объемам стаи голубей, которые, ну, вот в количестве там 300 человек сидят и не боятся людей, представляете?
Это особенные, вот, да, какие-то. Голуби, да,
да, и я опубликовал, значит, на автобусной остановке объявления были там вареники с бананом. Вот я впервые увидел.
Вареники с бананом.
Да, 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 оказывается, и так бывает. Вот, но что касается самого Железногорска, да, я вам просто расскажу немножко по истории строительства. Дело в том, что это же Красноярск. Это в 60 километрах от Красноярска, а Красноярский край, как не любят, когда им напоминают французы, может уместить в себе 5 Франций. Можете.
На минуточку.
Да, да, вот именно. И, конечно, места-то красивейшие, но не хоженые, представляете? И вот в мае 49-го года по распоряжению Сталина, вот, для окончательного выбора места строительства в Красноярский край приехала изыскательская экспедиция Ленинградского проектного института. То есть на самом деле ленинградцы начали там строить, понимаешь, да? Вот, ну и уже 20-го в мае приехали ленинградцы. А 20 августа 49 года на берегу Енисея, у деревни Додоново, на пароходе Мария Ульянова приехал отдельный строительный батальон в составе 800 человек. Ага. Вот, под командованием подполковника Курносых. Да, вот, но их дислоцировали как раз, чтобы строить будущий рабочий поселок. Сформировали первый строительный план уже в октябре 49 года. И несмотря на суровые условия, потому что холода-то ранние, понимаете,
это же Сибирь практически, да?
Не практически, а она матушка самая.
Сама
она
и есть, да.
Да-да-да, вот, но люди, представляешь, вот все-таки героические совершенно люди. Они жили в палатках, да, было бездорожье, и техники-то особой не было. И, соответственно, бойцы стройбата в короткий срок построили причалы, чтобы можно было принимать баржи, ну, вот, которые привозили уже инструмент со стройматериалами, первые склады. Ну, вот представляете, ну, нет ничего. Понимаете, да?
И какая это настоящие герои, я считаю.
Нет, и какая титаническая работа, вот именно титаническая, в смысле мощная и объемная, да, что в принципе на пустом месте, в буквальном смысле слова, не то чтобы на пустом, а вместо гранита. Понимаете, да, вместо гранита создан подземный город. Это фантастика, ребята. А вокруг, ну не вокруг, а в нескольких километрах еще и построен целый город Железногорск. Я еще раз напомню, там более 80 тысяч человек живет, да. Ну вот построили причал, проложили 6 километров гравийной дороги, начали строить бараки. Ну что, не в палатках же жить-то, да, понимаешь?
Конечно,
да?
Холодно.
Вот, да-да. И уже в марте перезимовали, да, и в марте 50-го года уже на место будущей стройки приехали 22 проектировщика из Ленгипростроя. Опять же, Ленинградский проектный институт, да, петербургский, вот, которому передаем привет. И понимаете, да, и люди начали... Вот это самая фантастическая история, что люди проектировали и строили одновременно, понимаете, да? То есть вот... думали на несколько лет вперед, старались предположить, что, где, как надо устроить, потому что это же гигантская работа, Владик.
Ну, конечно, знать, что пригодится в будущем, чтобы
конечно,
что-то не,
конечно.
Да, не упустить.
Ну и...
да.
Ну и в мае 50-го по распоряжению Министерства внутренних дел, вот я вам уже пару слов об этом сказал, построен исправительно-трудовой лагерь «Гранитный». Вот, да-да-да-да.
Где вот, год за три идет.
Да, и как раз год за три, да, действительно, это очень... Люди хотели попасть именно в этот лагерь, потому что давали год за три.
Он был практически элитный, да.
Да-да-да. Вот, ну и уже в августе 50-го года на перекрестке двух будущих улиц секретного города был забит первый колышек, и началась стройка жилых кварталов. Понимаете, да? Потому что должны были жить и строители, и, соответственно, уже сами ядерщики, и специалисты. И летом 50-го года начались работы по подготовке горнопроходческих работ. Причем, знаешь, как работы-то велись? Это же очень интересно. Так. Потому что, вот смотри, поезд... мы, кстати, заезжали внутрь горы не на поезде, а на автомобиле. Вот, но, ты же понимаешь, вот у тебя в скале, значит, дырка, ну, я говорю на бытовом.
Отверстие, да, огромное.
И надо, соответственно, ехать внутрь. Как ехать внутрь? Достаточно глубоко, правильно? Потому что, соответственно, если, например, снаружи побахнет ядерная бомба, да, то расстояние этого тоннеля до непосредственно уже производственных помещений должно быть таким длинным, чтобы, в принципе, взрывная волна уже угомонилась.
Ну, на безопасном расстоянии, да,
да,
чтобы не дошла волна.
И послушай, там же прикол вот в чем. Строить-то начали, сначала думаешь, да, наверное, начали строить вот эти тоннели, да, горизонтальные. А на самом-то деле ничего подобного. На самом-то деле строить начали через шахты на верхушке горы.
Сверху.
То есть сначала сверху опустились на необходимую, соответственно, глубину. Да, и оттуда уже начали вынимать породу, соответственно, в огромной сфере, условно говоря, да, вот в этом гранитном массиве, которая потом была заполнена производственными помещениями, этажами и так далее и тому подобное. То есть те, которые строили, естественно, строились и тоннели одновременно, да, но изначально работы уже пошли через узкие шахты, да, которые потом заделали тщательно, естественно, да, или там вентиляционные какие-то отверстия создали, вентиляцию дополнительную, да, защищенную. Но, тем не менее, строительство-то началось сверху горы.
Ну, это фантастический
проект. Это фантастика, да, и они начали вынимать породу. И тоннели, получается, тоже строились уже с двух сторон. То есть внутри были уже такие огромные массивы, так сказать, гранита вынуты, и тогда пошли навстречу уже проходчикам, которые снаружи тоже, значит, шли вперед. То есть работы шли сразу в нескольких направлениях. Это, конечно, совершенно фантастическая история. И уже, смотрите, к 53-му году стройка вот этого города Железногорск приобрела громадный масштаб, и появились в городе свой собственный кирпичный, бетонный заводы. И появились уже к 53-му году 234 жилых дома. То есть самый настоящий город себе. Можете представить?
С нуля отстроили. Нет,
и
ну
это все с нуля. Это просто, ребята, просто фантастика. И ты когда смотришь на масштаб, понимаешь, да, на масштаб. Вот, как говорится, людям же что? Надо показать, что сделано. И ты смотришь на это и понимаешь, елки зеленые, да вот неужели это может сделать человек? Вот какая круто история.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.